Китайский футбольный Fair Play. Местная футбольная ассоциация ограничила заработки игроков Суперлиги. Отдельно для китайских футболистов и отдельно для легионеров. Также введен потолок зарплат для кубков. А вот цифры знает мой коллега Кирилл Гришин.
Да, Лен, привет. В предстоящем сезоне китайской элитной лиги годовой доход иностранного игрока должен составлять не более 3 миллионов 630 тысяч долларов, в то время как максимальная зарплата игрока из Китая составляет 765 тысяч долларов. Все это до уплаты налогов. Введен потолок зарплат для клубов 91,6 миллиона долларов, включая 12 миллионов на зарплаты иностранцев. Футбольные власти требуют от клубов подписать новые контракты со всеми игроками, указав, что клубы могут подписать дополнительные соглашения с теми, чья контрактная стоимость превышает лимит. То есть те, кто дорогие, так сказать, футболисты, дорогие специалисты. Вот. И эту разницу будут компенсировать им в течение нескольких лет. Китайская Федерация установила жесткие меры за нарушение. Согласно регламенту, если клуб превысит ограничение по расходам, его могут лишить аж до 24 очков в турнирной таблице. Вообще, относительно недавно, так скажем, китайский футбол клубный стал профессиональным в 1994-м. Лига тогда называлась «Цзя-лига». Футболистам официально разрешили платить, зарплаты сразу же подскочили со 100 долларов, представляешь, до 2000.
100 долларов футболистам, да.
Но в 94-м это, наверное, другие деньги были, строго говоря. Я знаю, что в российских клубах зарабатывали там 5 условно тысяч долларов в месяц ведущие, так сказать, специалисты. Теперь все команды вот тогда в 94-м могли привлекать легионеров, кроме одной из тех, которая комплектовалась местными китайскими военными. Ну и, конечно же, не каждый иностранец был готов к китайской экзотике за такие суммы.
Чтоб ты жил на одну зарплату.
Постепенно в китайском футболе денег становилось больше, и туда уже устремились те, кто не нашел места послаще в Европе. Кому-то, может быть, было неприкольно играть во вторых, условно, там, французских и итальянских лигах. И вот они поехали в Китай, да, так вот усредненно. В 2004-м Цзя-лигу переименовали в Суперлигу, и тогда уже действительно супер настал, поехали даже гондурасцы, датчане марокканского происхождения, ганцы, нигерийцы, колумбийцы, все они ринулись на заработки в Китай. А еще вот очень интересная история связана с белорусом Вячеславом Глебом. Он, поигравший в Германии и Швейцарии, соблазнился на предложение одного из китайских клубов. В 2009 году он туда отправился, в Шанхай, Шиньхуа. Тут маленькая цитата. Глеб говорит, что агент предложил ему поехать в Китай, и он тогда только у виска покрутил, мол, ну куда ты меня сватаешь? Но когда показали ему зарплату, он задал лишь один вопрос. Где подписывать? Говорят, что вот эту цитату из Вячеслава Глеба можно вообще брать эпиграфом к тому взрывному росту зарплат, который китайский футбол переживает с конца предыдущего десятилетия. Получается так, что, смотри, мы со 100 долларов начали, а сейчас вот 24 миллиона долларов в год получает бразильский нападающий Халк, играющий за другой шанхайский клуб, Шанхай СИПГ.
Даже Халк, никогда бы не подумал.
Халк, игравший в петербургском «Зените».
Даже никогда бы не подумал тогда, почему китайский футбол не стал лучше всех в мире.
Подожди, тут масса нюансов. Мы надеемся узнать больше. С нами на связи исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Алексей Маслов. Алексей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вам вообще вот эти вот превентивные ограничения заработных плат и, соответственно, клубных ведомостей в целом в китайском футболе? Гонка зарплат теперь вот жестко ограничена?
Ох, боюсь, не поможет это все против гонки зарплат. Потому что китайские клубы уже давным-давно понимали, что этим все закончится, и создали массу различных боковых механизмов для того, чтобы делать и трансфер футболистов, и переманивать просто из других клубов, и в том числе из зарубежных футболистов. Здесь надо понять, зачем это сделано, и почему это возникло. Дело в том, что Китай поставил себе задачей к 2030 году выйти на передовые места по ряду видов спорта, в том числе и по футболу. Но поскольку так уж сложилось, что традиции европейского футбола, или, говоря, британского футбола у китайцев не было, в общем, пошли самым простым путем, просто переманивали футболистов. И сначала это и были клубы там третьего, четвертого эшелона, в том числе, кстати говоря, некоторые российские клубы. Ну, а потом, когда к финансированию клубов подключились гигантские китайские корпорации, и для которых стало просто престижно содержать рядовые клубы, и к тому же, как оказалось, это соответствует политике государства, деньги стали просто немыслимы. Вот эта гонка престижа, она продолжается.
Мы просто помним, что не так давно в Китае, буквально несколько лет назад, играл самый дорогой игрок мира, но не самый топовый аргентинец Эзекиэль Лавесси, который получал намного больше Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Так вот, на секундочку. Алексей Александрович, а вот вы сказали чуть раньше о том, что вот ограничение этих зарплат – это одна часть, так сказать, истории, в смысле, я так понимаю, жалования. А получается, наверное, клубы будут как-то компенсировать общий заработок, да, какими-то, может быть, нефутбольными активностями, коммерческой составляющей, делегированием прав, да, вот так?
Да, есть еще один выход, но я не буду все рассказывать, чтобы никому не подсказывать, как обходить все. Но, например, во многих клубах есть различные премии, помимо официальной фиксированной зарплаты, это до 25% от основного заработка. Плюс к этому покрываются расходы на поездки, переезды. Многим футболистам выписываются так называемые представительские расходы. На самом деле это просто оплачивается их питание в дорогих ресторанах. Не обязательно они что-то должны представлять и так далее. То есть в реальности, конечно, эта сумма значительно больше, чем та, которая будет записана в налоговой декларации. Ну и плюс к этому, например, есть самые различные формы компенсации членам семей, которые переезжают с футболистом. И не только жены, но, например, я знаю несколько случаев, когда компенсировались и содержание родителей, был небольшой скандал в Китае, родители футболиста, которые не переехали в Китай, остались, если я ошибаюсь, это было в Испании, остались у себя дома, но им на всякий случай тоже компенсировали. Ну, для того, чтобы это, собственно, удовлетворить требования футболистов.
Алексей Александрович, а вот вы сказали, что если вот сейчас стали ограничивать зарплаты футболистов, может ли это означать, что Китай пересматривает свою вот стратегию развития спорта и больше уже не хочет быть самой передовой футбольной державой?
Пересматривает, да, но хочет все-таки быть передовой футбольной державой. Угу. Дело в том, что вот эти футболисты должны были задаться, так сказать, тональность общему развитию футбола Китая, и, в общем, чтобы кто-то вообще узнал, что в Китае есть футбол. Вот мы узнали благодаря этому, что в Китае развивается футбол. Но за последние 5-7 лет в Китае построено очень большое количество, как говорят специалисты, качественных футбольных школ. Там преподают довольно качественные тренеры, пускай не играющие футболисты, но тем не менее, это зарубежные тренеры. То есть Китай переключается на национальный футбол. Было бы для Китая, ну скажем так, позорным, если бы Китай выиграл чемпионаты мира за счет иностранных футболистов. Это, в общем, не соответствует политике Китая. Поэтому Китай отработал первую часть, то есть иностранные футболисты как имидж и как некий класс, ну, а сейчас переходит уже на национальные рельсы.
То есть вот эта самая, так сказать, первая ступень, да, отработана, ее итоги подведены, все хорошо, теперь они подкручивают немножко гаечки и хотят все-таки квалифицироваться национальной сборной на чемпионат мира. Поскольку я понимаю так, несмотря на вот эти все колоссальные вливания отдельно взятых клубов, богатых, спонсируемых крупными корпорациями китайскими, а национальная сборная пока ничем похвастаться, строго говоря, не может.
Увы, это так, потому что оказалось, что помимо приглашения суперфутболистов нужно еще иметь систему подготовки, систему отбора, хорошо отлаженную систему проведения чемпионатов. То есть здесь есть масса вещей, которые совсем не зависят от вот этих звезд первой величины. Сейчас Китай понимает, как этим надо заниматься, отлаживает. Но и в конце концов, я думаю, что Китай выйдет все-таки на чемпионаты мира, поскольку в Китае всегда отладка идет очень медленно, зато рывок получается очень большой.
Скажите, пожалуйста, Алексей Александрович, а вот какие еще черты китайского футбола, ну, с точки зрения управленческих норм, свойственно, а может быть, аутентично абсолютно?
Ну, во-первых, все клубы сейчас прикреплены, так же, как и, наверное, в Европе, крупным или даже крупнейшим корпорациям. И это не навязывается государством, а это...
Можно сразу уточнение? Они прикреплены в какой форме? Это, что называется...
Финансирование.
Вот, полностью, финансирование, да? Акционерный капитал или это спонсорская история?
Нет, это чистая спонсорская история, потому что футбол в Китае не очень популярен. Ни на бытовом уровне, ни на уровне, скажем, каких-то ставок, К тому же такие ставки просто в Китае запрещены, ставки на спорт, вот, в чистом виде, как мы их понимаем. И хотя и через Гонконг некоторые китайцы делают ставки, но это все-таки почти криминальная история. Многие, например, мэрии городов выступают формальными спонсорами крупных футбольных клубов, например, город Шэньчжэнь на юге Китая. Но при этом все равно оплачиваются, конечно, те корпорации, в том числе и высокотехнологичные корпорации, которые их в реальности содержат. Из известных корпораций, например, часть клубов финансирует известная Alibaba, финансирует Huawei, Tencent, то есть такие гранды первого звена. Это первая часть. Вторая часть – это то, что в Китае оказалось, что футбол не стал столь популярным, как хотелось бы китайцам. То есть он не стал футболом каких-то дворовых команд, массового отбора и так далее. Более того, вообще интерес к спорту в Китае уменьшается, а не увеличивается.
А зачем им вообще это, чтобы был популярным именно футбол? Ну, не популярен, так и не надо. Другие виды спорта или какие-то увлечения. К чему вот такие вот большие усилия?
Так Китай прекрасно рассчитывает, что если миллиарды людей в мире наблюдают за чемпионатами мира и повышается узнаваемость страны, то почему и в этом числе не должен быть Китай? И Китай много раз обращал внимание, что далеко не самые передовые страны в экономическом плане могут прославиться именно как футбольные державы, ну, Аргентина, например, и так далее. Поэтому для Китая это важно именно с точки зрения престижа. Кстати говоря, точно так же Китай пытался и до сих пор пытается прорваться в различные хоккейные лиги, но пока с тем же уровнем неудач.
Вот еще одна новость из уходящего, так скажем, года. Китайский футбольный грант Гуанчжоу Эвергранд, простите за тавтологию, это название, начал строить стадион за 1,5 миллиарда евро. Цветок лотоса, 100 тысяч мест. То есть это еще одна иллюстрация к тому, что Китай с футболом надолго и серьезно.
Ну, это не просто одна из иллюстраций. Во-первых, вокруг Гуанчжоу, под Гуанчжоу, это крупнейший город юга Китая, столица провинции Гуандун, построен целое, хотел сказать, футбольный клуб, но это неправильное определение, просто футбольный кластер, назовем это так, где масса школ, как бесплатных, кстати говоря, так и платных, подготовки спортивного резерва, и это абсолютно вещь неокупаемая пока что, но в любом случае для клуба важно зафиксировать себя именно в рекламной кампании. И все это, конечно, окупается во многом за счет рекламы.
Спасибо, Алексей Александрович. Исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Алексей Маслов. Мы говорили о китайском футболе, в том числе вместе с моей коллегой Еленой Глещинской. Спасибо.
Спасибо.